говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет о том, как в сети высмеяли актера Евгения Миронова за критику в адрес Максима Галкина и о высказываниях главы Союза женщин России, которые возмутили множество российских женщин. На прошлой неделе в сети много обсуждали видеоролик, в котором Максим Галкин спародировал диалог Путина и Собянина. Вскоре после этого антигероем соцсетей стал актер Евгений Миронов, который весьма эмоционально раскритиковал ролик Галкина. Вот такую тираду Миронов опубликовал у себя в Инстаграме.
Не могу никак вот уснуть. Просто колбасит меня всего. За последние два дня посмотрел два видео. Это Максима Галкина, пародия на Путина и Собянина, и вот Никиты Джигурды, обращение к народным артистам. Оба практически направлены на Собянина, на такой злобной критикой. И если в случае Джигурды это какая-то глупость, злая, неумная, то я никак не ожидал от Максима. Но неужели сейчас на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину, очень талантливый артист вздумал набрать очков, еще больше себе там подписчиков или чего-то. Ну и на волне того, что он действительно в стране нет политической сатиры, вот воспользоваться таким очень сложным моментом. Неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек, как и мы все, который не знает, как бороться с этой историей. И нет опыта нигде, ни в одной стране. И мы видим, какие жуткие примеры существуют. И который создал команду, создал этот совет, который стоит до последнего, чтобы все-таки этот карантин и изоляция были до последнего, когда от него уже все требуют, не только мамочки, которые хотят прогуливаться с детьми и устали дома сидеть, но и уже и бизнес, и политики, и все необходимо, чтобы заработало, да. А тем не менее человек борется из последних сил, чтобы было меньше жертв, их меньше на сегодняшний день в нашей стране, где могли бы быть гораздо больше жертв. Посмотрите, что в Америке творится. Ну что в Европе, что мне об этом говорить? Ну почему нужно так обосрать? Ну зачем это делать? Познер сказал не так давно, которого я очень уважаю, о том, что сейчас не время вот так хаять власть. Не время. Оно тяжелое для всех. А смеяться тем более и так вот грубо не заслужил. Не заслужил Собянин этого.
А вот Евгений Миронов, с точки зрения многих, этим своим монологом насмешки заслужил. Константин Рыков.
Миронову надо было расплакаться.
Игорь Свинаренко.
Евгений Миронов, спасибо вам за это ваше позорное выступление, в котором вы похвалили начальство. Вы человек талантливый, смотреть было интересно даже на этот ваш стыдный провал. Не останавливайтесь на достигнутом.
В стихотворной форме осмыслил происходящее Лев Опекушин в рамках творческого задания Александра Плющева на «Эхе Москвы».
Все у вас в порядке со здоровьем? Как у вас давление, аппетит? Новости встречаете с хладнокровием? Вот артист Миронов, он не спит. Посмотрите, трет глаза, зевает. Сразу видно, человек в беде. Может быть, задора не хватает, прям как на серебряном дожде. Вот Рогозин думает о маске, и совсем бедняжка спал с лица. А Собянин впаривает маски, и моржу имеет в три конца. Полюбуйтесь, он здоровьем пышет, свои маски втюхивает всем. А Миронов уж почти не дышит и совсем не спит. Не спит совсем. Мы поправки скоро примем дружно. Всем поправим аппетит и стул. А пока, ну, что-то сделать нужно, чтобы Миронов наконец уснул.
Александр Плющев и Елена Лиховская обсудили актера в программе «Утренний разворот» на «Эхе Москвы». Главным образом их интересовал вопрос, возможно ли, чтобы Миронов выложил такое видео исключительно по собственной инициативе.
С такими друзьями, конечно, мэру никаких врагов не надо, по большому-то счету. Вот, если у него все друзья такие, таким образом выступающие, то худшие услуги оказать, мне кажется, уже и невозможно.
Я вот не знаю, стоит ли здесь, есть ли какой-то смысл проводить с нашей аудиторией голосование. По убеждениям выступил Евгений Миронов или его попросили?
По просьбе или по убеждению. Хорошо. Это я попрошу внести в протокол, вот потом, если что, что это была инициатива Елены Лиховской, а не моя. Потому что вечно мне сказали, это значит, ты придумал все. Ты хотел опорочить честное имя или что-нибудь еще в этом духе. Это Лиховская.
Может быть, мой голос будет 1% против 99%, да. Но я бы допустила, да, что Евгений Миронов выступил, исходя из личных убеждений.
Да я не то, что допустил, я абсолютно убежден в этом, 100% убежден, что он выступил по собственной инициативе, не, там, не из убеждений. Здесь, ты знаешь, вот об убеждениях довольно, мне кажется, трудно говорить, а вот по собственной инициативе, это да. Я с тобой здесь согласен.
Мнения комментаторов в соцсетях тоже разделились. Одни считают, что Миронов искренне любит власть. Твиттер Станислав.
А ведь было время, когда Евгений Миронов и Владимир Машков были просто отличными актерами и не были обслугой подонков и жулья.
Александр Фельдман.
В эту трудную минуту, когда команде Собянина так тяжело носить пальто кетон и показывать декларации 2 миллиарда рублей, еще и Галкин нанес удар в спину. Запомните, дети, так выглядит бессовестный, лживый и лицемерный халуй. Стыдно быть халуем.
Юрий Донцов.
Подождите, скоро мы и собрания увидим, где коллективы трудящихся будут решительно осуждать вырвавшихся из стада послушных баранов коллег, а еще израильскую военщину и тлетворное влияние Запада.
Другие уверены, что Миронов действовал по прямому заказу начальства из московской мэрии. Александр Кынев.
У Собянина, видимо, истерика. В бой бросают самые ценные и, видимо, очень недешевые кадры.
Любовь Соболь.
Открытые медиа раскопали, что только с начала 2020 года Театр нации получил 1 миллиард 180 миллионов рублей госсубсидий. Возглавляет театр Евгений Миронов, который так сильно распереживался из-за пародии Галкина на Путина и Собянина. Шито белыми нитками, как говорится.
Николай Подосокорский.
Значит, под Собяниным реально зашаталось кресло, раз уже народных артистов заставили выступать в его защиту. Но какое-то понимание реальности у Собянина есть. Все же против Галкина выдвинули актера Миронова, имеющего хорошую репутацию, а не Пригожина, Машкова, Ланового и тому подобное.
Критикуют Миронова и некоторые провластные комментаторы. Кристина Потупчик.
По мнению Миронова, пародия злая и оскорбительная, а по мне так не оскорбительнее любого КВН, который и Путин, и Собянин охотно посещают, смеясь над шутками про себя, как все нормальные люди. Представление о том, что шутка или пародия могут кого-то оскорбить, могло возникнуть только у очень ограниченного человека, начисто лишенного самоиронии. Неудивительно, что Миронов оказывает Собянину медвежью услугу, выстраивая образ мэра, которому сейчас так тяжело, что от пародии плохо становится. С такими защитниками никакие враги не нужны, эти и сами любые рейтинг в гроб загонят.
Но есть и те, кто за актера заступается. Иван Демидов.
Евгений Миронов вступился за Сергея Собянина и его команду, за мэра своего города, за людей, которые уже больше 2 месяцев в ежедневном аду выводят многомиллионную мировую столицу из невиданной беды. Вступился открыто, публично. Это нормально. Понимаете, нормально. Вы давно вступались за кого-нибудь? Точно зная, что огребете по полной за это. Вступались под улюлюканье, шипение и понимающие хохотки. Женя вступился. Еще один штрих в картине маслом нашего времени.
Владимир Соловьев решил не только вступиться за Евгения Миронова, но и посоревноваться с ним в том, кто более умело польстит Собянину.
Надо всем можно посмеяться. Ну, это же веселье сплошное. Это же ха-ха-ха, хи-хи-хи. А вот у Евгения Миронова есть своя позиция. Мне просто интересно, а Галкин вообще понимает или хотя бы помнит о том, что происходило в самом начале? Нет? Вот Галкин не обратил внимания, что вначале все кричали, какой ужас, страна ни к чему не готова, какой кошмар, что вы делаете, и показывали вереницу скорых помощей. Говорили, вот, смотрите, у нас люди лежат. И пытались показать места, где люди лежали чуть ли не в коридорах. Только заметьте, это все не удалось сделать. С дикой скоростью, просто с нереальной. Все перестали даже на эту тему заикаться. А вы не помните, как кричали, это какой кошмар, вообще нет масок, нигде невозможно найти масок, что происходит? А вы не обратили внимания, что происходит, например, сейчас в таком прекрасном городе, как Нью-Йорк, который был готов лучше всех из США к эпидемии, по мнению ВОЗ. И где такой прогрессивный и такой замечательный мэр де Блазио, который осуждает свою полицию. И вот бесчинство в Нью-Йорке, Нью-Йорк разобран по составляющим. Там просто ночью пожары, И то, что сегодня произошло в Нью-Йорке, это уму непостижимо. Да, сейчас тяжело, и Собянину приходится принимать тяжелейшие решения. И он прекрасно понимает, что они непопулярны. Он прекрасно понимает. Но он, без сомнения, жертвует и своим рейтингом, и уровнем одобрения ради жизни москвичей.
Сам Миронов ответил критикам на своей странице в Инстаграме.
Я хочу не оправдаться, а обратить ваше внимание на то, что высказал свое собственное мнение. Да, оно непопулярно, но оно имеет место быть. Равно как и любое другое. Я лично очень остро переживаю ситуацию с коронавирусом. Болели и болеют мои коллеги, знакомые, друзья. Мне самому пришлось несколько раз сделать тесты, чтобы элементарно понимать, могу ли я видеться со своей мамой. Театр, которым я руковожу, закрыт, и до конца непонятно, когда и как мы снова сможем принять зрителей. Остановились киносъемки. Без работы огромное количество людей. Многие остаются без заработка. Врачам, работающим в коронавирусных больницах, не хватает элементарных индивидуальных средств защиты. И на этом фоне мне не смешно, когда кто-то шутит над людьми, пытающимися держать под контролем обстановку. Мы сейчас не можем оценить, хорошо или плохо они справляются со своими обязанностями. Это покажет время. Посмеялись над Путиным и Собяниным и как-то легче стали ко всему относиться. А легче в данном случае значит беспечнее. И вот это страшно. Борьба с коронавирусом не в финальной стадии. Просто для самоизоляции нет больше никаких экономических ресурсов и моральных сил. Мы все должны вернуться к жизни, но вирус никуда не денется. Мы вынуждены будем носить маски, перчатки и соблюдать профилактические меры еще очень долго. Поэтому, когда я вижу шутки про коронавирус, мне не смешно, а больно. И этой болью я вчера со своими подписчиками поделился.
Алексей Навальный на своем YouTube-канале резко раскритиковал и Собянина, и Миронова.
Как тяжело Сергею Собянину. Это, конечно, самый несчастный человек. От него все отвернулись. И вот, конечно, его, понимаете, Евгения Миронова не колбасило, когда никто не получил денежной поддержки. Его не колбасило от закрытых бизнесов. Его не колбасило от, ну, без преувеличения, разрушенных судеб, потому что люди оказывались без денег, взаперти. Его ни от чего не колбасило. Но Сергея Семеновича обидели. Понимаете, ему так тяжело. Сергей Семенович сидит в шоколаде. Все у него очень хорошо. Сергей Семенович очень плохо делает работу, и Евгений Миронов, ну, вернее, не бежит, он просыпает, он не ложится спать, у него бессонница, и он просто вот с этим надрывом рассказывает про то, что, конечно, как же сейчас можно нанести удар в спину. При этом очень интересно говорить, что, конечно, в стране сейчас нет политической сатиры. А почему, Евгений, в России нет политической сатиры? Вы нам не подскажете? Возможно, потому что ваш Сергей Собянин и ваш Владимир Путин и ваш Вячеслав Володин, с которым вы обнимаетесь и целуетесь на фотографиях, может быть, они не просто запретили политическую сатиру, а преследуют людей, которые пытаются заниматься политической сатирой. Вот об этом почему-то вы не подумали и вас не колбасит совсем.
Солидарен с этим упреком Илья Шепелин.
Лучше это, конечно, упрек в том, что Галкин воспользовался моментом и выступил на волне того, что в стране нет политической сатиры. Действительно, воспользовался моментом, когда все селебы 20 лет сидят, засунув язык в задницу. Галкин. Подло, мерзко, гадко.
Кстати, почему-то сатира на Путина в ролике Галкина Миронова не возмутила, отмечает политолог Алхаз Абгаджава.
Это, конечно, грамотно со стороны политтехнологов со Старой площади. При невозможности задушить ролик, который посмотрело 6 миллионов человек, перевести внимание только на Собянина. А там ведь пародия на обоих. Ну и вот, в связи с этим возникает гаденький вопрос к народному артисту Миронову. Евгений, а вы почему только за Собянина топите? Вы что, против Путина?
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Рожать детей нужно до 25 лет, а образование и карьера могут подождать. Так считает глава Союза женщин России Екатерина Лахова. Ее недавние заявления вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Все началось с того, что власти Саратовской области в мае опубликовали документ, в котором анализировались причины демографического кризиса в регионе. Чиновники пришли к выводу, что виноваты женщины, которые вместо того, чтобы побольше рожать, стали получать образование и строить карьеру. Екатерина Лахова прокомментировала этот документ на радиостанции «Говорит Москва» и попутно заявила, что женщинам нужно рожать до 25 лет, а тех, кто это делает позже, называют «старородками». На следующий день после этого Лахова прояснила свою позицию в интервью той же радиостанции.
Есть такие женщины, которые сегодня у нас многодетные, одновременно, извиняюсь, они и занимаются бизнесом, и очень успешные, причем женщины, и таких, в общем-то, немало, и они это показывают, они это демонстрируют и так далее. Иногда бывает даже мужьям при них очень сложно и трудно вот в такой ситуации. Но все-таки в отношении, вот если говорить девочек, мальчиков, и вообще в отношении семьи, меня что, например, пугает? Что сегодня девочки все время откладывают роды. Они говорят так, ну и что, ну посмотрите на Европу, они и в 40 лет рожают, ну при чем тут это? И начинаешь объяснять, говоришь, девочки, ну 25 лет, до 30, ну надо родить до 30 хотя бы двух уже детей, и нормальное здоровье, репродуктивное и так далее. А потом в последующем уже, извиняюсь, вот эти всякие беспорядочные связи, ну я имею в виду с одним молодым человеком, вторым человеком, третьим условно и так далее, это все ведь накладывается в последующем на того ребенка, который появится.
Утверждение, что половые связи матери накладываются на ребенка, это, видимо, теория памяти матки, в которую верят многие российские чиновницы, в том числе уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова. Но вернемся к Екатерине Лаховой. В интервью «Говорит Москва» она сделала еще много интересных заявлений. Например, она считает, что к семейной жизни детей нужно готовить с первых классов школы.
В школах вообще это молчок. Но я считаю, что если ребенок поступает с 7 лет условно в первый класс и так далее, уж не говоря про дошкольные учреждения, где определенные должны быть ролевые игры, вот как мы говорим, папа, мама, мальчик, девочка, уважение к мальчику, к девочке, мальчик, девочка и так далее. Понимаете, вот эти игры, которые раньше в детских садах были, в семью играли, там, дома не делали, строили, еще что-то. Немножко все это меняется. Если взять, например, европейские учреждения, дошкольные даже будем говорить, у них вообще игрушки бесполые, например. Это все глупость. Поэтому ребенок у нас до 7 лет, он чаще всего все это закладывает. Он имеет отношения, которые в семье. Даже если он пошел в первый класс, начальные классы, кто-то все, что касается семьи, будет говорить через предметы, через дополнительные занятия. Если это старшие классы, все равно надо обязательный предмет вводить в школах. Нужно вводить.
Многих женщин слова Лаховой возмутили. Ксения Собчак.
То, что мы любим. Класс. Давайте и дальше внушать девочкам, что главное – рожать и рожать.
Екатерина Свиридова.
Женщины вам вообще ничего не должны. Учить надо тому, что цель – счастливая семья в любом возрасте, в которой могут появиться дети, а не родить от кого попало зато до 30.
При этом у самой Екатерины Лаховой ребенок всего один. И с карьерой у нее все в порядке, отмечает YouTube-канал «Свободная».
А что вообще представляет из себя эта Екатерина Лахова? У нее всего один ребенок, но тоже мне поднимательница демографии. Женщина получила сначала высшее образование, а потом ученую степень. Да и карьера у нее на зависть. Участковый врач-педиатр Свердловской городской больницы дорос депутата Государственной Думы, а затем и члена Совета Федерации. Что же получается? Она раздает советы, но сама им не следует. Правильно, потому что Екатерина Лахова – это уважаемый человек, который достоин жить в достатке. А все остальные россиянки, да чего там, и россияне, должны быть тупым, необразованным быдлом и прозябать в нищете, зато с кучей детишек.
Членом Совета Федерации Екатерина Лахова была до 2019 года и успела в этом качестве инициировать один из самых людоедских российских законов – так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий иностранные усыновления российских детей. И в соцсетях ей этого не забыли. Но многие не забыли и то, что когда-то Лахова выдвигала вполне себе прогрессивные инициативы. Александр Архангельский.
Помню их поединок с Хакамадой в программе тогдашнего любимца либеральной публики Владимира Соловьева, где Хакамада язвительно ругала Лахову. А ты, Катя, презервативы раздавала.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина тоже помнит Лахову в другом качестве.
Когда-то Екатерина Лахова была весьма прогрессивным депутатом, одним из авторов закона о гендерном равенстве. Надеюсь, что это просто профессиональное выгорание, иначе не оправдать эту ахинею.
Твиттер Крейзи Койот.
Лахова – автор первой в стране программы школьного секс-просвета и инициативы по раздаче школьникам презервативов. Та же Лахова – активный прочойсер. Та же Лахова придумала нам закон Димы Яковлева. Смешать, но не взбалтывать.
Дело не в выгорании, а в том, что у Екатерины Лаховой прекрасное политическое чутье, считает Любовь Борусяк.
Я давно за ней слежу, поскольку в 90-е годы она была одним из инициаторов очень прогрессивного школьного курса по планированию семьи, который тогда так и не дали внедрить. Но времена поменялись, она точно соответствует повестке дня, также и с политической ориентацией. Сначала была в Лужковском единстве, как только они проиграли, перешла в Единую Россию.
Но есть и мнение, что дело не в политической конъюнктуре. Михаил Павловец.
С годами человек чаще всего впадает в охранительство и возвращается к ценностям, с которыми по молодости вел борьбу. Просто кто-то до 80 лет держится, кого-то до 70 лет хватает, а кого-то Господь уберегает. Я вот верю в ее искренность.
Общественный деятель Алена Попова посоветовала Лаховой переключиться на проблему женской бедности.
Екатерина Лахова выступала всегда за сексуальное просвещение, репродуктивные права. Собственно, во многом именно ей, благодаря в Госдуме, была фракция «Женщин России». Нынче она считает, что после 25 лет мама – это старородка, а вместо сексуального просвещения надо вводить курсы «Как строить семью». Мы с Екатериной Филипповной родились в Свердловске, городе свободы, где уж точно женщина и мужчина всегда были и есть равны, особенно равные единицы труда. Потому что город у нас заводских рабочих был всю жизнь. В 90-е, когда все советское посыпалось, даже во время разборок криминала, женщины стали создавать свой бизнес, занимались челночной торговлей и содержали семьи. Я прекрасно помню, кто и как в основном работал в 90-е. И уж точно, если бы женщины стояли у плиты, то мы бы все померли с голоду. Мой папа мне всегда говорил, что надо крепко стоять на ногах. Мы вот так, как и все дети из нашего двора, мыли машины, например. Потому что экономическая безопасность для каждого – это важнейшая тема. Вопрос. А отчего госпожа Лахова не займется, например, алиментным фондом? Или вопросами женской и детской нищеты?
В том же интервью радиостанции «Говорит Москва» Лахова осудила гей-браки и назвала геев больными людьми.
Эту тему у нас закрыта. И я считаю, мы правильно это сделали, когда поставим точку Конституции. Мы не будем это обсуждать. Почему у нас можно, почему нельзя? Традиционная российская семья – только мужчина и женщина. Вот все.
Но
не геи, но не геи.
Но это же делается для того, чтобы просто людям...
Больные люди, я вот только так считаю.
Героиней дня для несогласных с Лаховой стала ведущая Матч ТВ Софья Тартакова, которая написала в сторис Инстаграма: «Мне 30 лет. У нас с мужем пока нет детей, и таких молодых женщин, как я, огромное количество. Мы получаем образование, строим карьеру, путешествуем, знаем языки, читаем, смотрим хорошие фильмы, учимся вкусно готовить, разбираемся в вине, умеем дружить и любить. И главное, госпожа Лахова, мы не продаем свою совесть». Я еще раз подчеркну, вот эта дама является председателем Союза женщин России. Прочитав все это, беспокойство вызывает уж точно не геи, а, извините, Екатерина Лахова. В Твиттере Тартакова добавила: «Уважаемая госпожа Лахова, такие люди, как вы, уже давно потеряли совесть, разум и моральное право что-либо советовать». У защитников Лаховой главным аргументом стало то, что «старородящая» – якобы медицинский термин. Такого мнения почему-то часто придерживаются мужчины. Егор Гильд.
Все эти понятия введены не для того, чтобы ущемить чье-либо самолюбие. Просто в 20-25 лет вероятность беспроблемного зачатия, вынашивания беременности и рождения полностью здорового ребенка существенно выше, чем после 30, и тем более 35 или 40 лет. Как человек, работающий с детьми в клинике, специализирующийся на репродукции, вижу все это постоянно.
У женщины эти аргументы вызывают скепсис. Джулия Лойер.
Мальчики, юноши, мужчины и дедушки, успокойтесь уже. Довольно давно нет в акушерстве никаких старородящих. Ну, разве что у бабок-повитух, если вы дозволяете своим женщинам пользоваться их услугами. Сейчас пользуются определением репродуктивного возраста, верхний предел которого в силу общего прогресса и прогресса в медицине постоянно, слава всем богам, повышается. Сейчас он то ли 46, то ли 47 лет, точно не помню. Естественно, риски с возрастом повышаются, но сейчас в группу риска определяются первородящие после 30 5, если у них нет сопутствующих хронических заболеваний. И, кстати, в родах после 30 есть существенные плюсы, и даже физиологические, не говоря уж о явных психологических преимуществах по сравнению с 20-летними.
Вообще же все эти заклинания «рожайте раньше», «рожайте больше» абсолютно бессмысленны. Невозможно из 21 века вернуться назад в 19-й к патриархальной семье и ранним родам. Россия уже давно вступила в фазу второго демографического перехода. Что это такое, очень любит объяснять Екатерина Шульман. Вот часть ее лекции из передачи «Все как у зверей».
Та фаза, в которой мы сейчас с вами находимся, которую большинство развитых стран уже прошло или проходит, и ее начинает проходить большая часть стран развивающихся, называется фазой второго демографического перехода. Что это такое? Это процесс, сопровождающий определенный уровень развития медицины и технологий. То есть, когда люди начинают дольше жить, позже стареть, то есть возраст социальной активности продлевается. Женщины начинают получать образование и работать, то есть разрешается, становится позволительным и после этого распространенным женское образование и женская занятость. Благодаря достижениям медицины, гигиены, санитарии, городского водопровода и канализации снижается детская, младенческая и материнская смертность, то есть рождение ребенка перестает быть смертельным риском для матери, и рожденные дети с большей вероятностью выживают. Вот это вот, собственно, этот комплекс явлений, он и есть второй демографический переход. Увеличивается возраст вступления в брак для обоих полов, увеличивается возраст рождения первого ребенка для женщины. Почему это происходит? Потому что жизнь становится дольше, во-первых, во-вторых, разнообразнее. Нет опасности, что после первых же родов ты умрешь от заражения крови, соответственно, не обязательно так рано это делать. И все дети с тобой рожденные с высокой долей вероятности доживут до своей собственной зрелости. Поэтому тактика «родили восьмерых, пятеро умерло, мы счастливы», большая семья перестает быть такой рациональной.
И тем более нерациональной кажется стратегия рожать восьмерых российским женщинам, которые сталкиваются с колоссальным количеством бытовых и социальных проблем, напоминает Екатерина Винокурова.
Во-первых, да перестаньте вы, моралисты, оскорблять женщин. Женщины рожают, выходят замуж и так далее, когда хотят и когда могут. Во-вторых, если у женщины нет ни образования, ни карьеры, зато ее бросает муж с двумя детьми на руках, вы, успешная Екатерина Лахова, не представляете, в каких условиях оказываются женщины. Когда в доме проваливается пол и нет денег на ремонт. Когда детям нечего есть. Когда выгоняют женщину с детьми на улицу, опека детей изымает, а женщина уходит бродяжничать. Когда женщина годами сидит в заперти, потому что мужчина-кормилец физически запирает ее дома, а уйти ей некуда. Она отвыкла жить в огромном мире. А вообще, я бы заменила все эти уроки про светскую этику или религиозные ценности совершенно другими. Чтобы девочкам с молодых ногтей объясняли, что бьет не значит любит. Чтобы мальчикам с детства объясняли, что измена – это предательство. Учили бы расставаться, приглашать на первое свидание. Учили бы правилу, что кто платит, делает это добровольно, а не покупает товар. Учили бы не бояться сказать, что что-то не нравится, не уползать в кусты при попытках женщины поговорить о происходящем и так далее. Наконец, намертво вбивали бы девушкам, что стратегия найти богатого мужа – это путь, который чаще приводит на панель, а не к дому полной чаши. Вот о чем бы я говорила со школьниками и школьницами. Но ведь камнями побьют противники старородок.
Вот такая странная организация – Союз женщин России. Проблемы большинства женщин в России она не видит в упор. Главное, чтобы детям ни в коем случае не достались в детском саду бесполые куклы. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!